MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 40-й выпуск подкаста MobileReview.com. Главные темы ближайшего часа. Я один, а вас много. Ограниченность ресурсов в масштабе крупной компании. Материал Эльдара Муртазина. Низы хотят к серединам. О корректировке ценовых групп на рынке гарнитур Сергей Кузьмин. Александр Дембовский на наушниках Creative Our One. Главное правильно вставить, тогда ничего не торчит. Sony Ericsson W580i. Шагомер, ты мои шаги мерь. Кухня сайта, информацию проверять, от штампов избавляться. Плюс к этому наш мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Ограниченность ресурсов. Когда мы говорим о крупных компаниях, таких как Nokia, Motorola, Sony Ericsson, часто всплывает вопрос того, что почему та или иная компания не сделала очень простую вещь. Например, для Sony Ericsson это были повторяющиеся события в органайзере. Почему такая простая вещь, которая занимает 1-2 часа от силы, заняла у компании 1 год? Или почему, например, Express Music у Nokia первые полтора года, это, по сути, было формальное название для обычных плееров, и только сейчас какие-то подвижки идут в правильном направлении. Появились наушники более качественные, плеер дорабатывается определенным образом, в будущих моделях он станет еще интереснее. На платформе S40 изменен плеер так, чтобы соответствовать бренду Express Music и прочее. Тут мы сталкиваемся с интересной темой, а именно ограниченность ресурсов. Ресурсы у крупных компаний точно так же ограничены, как у маленьких компаний. Да, существует свобода выбора, существует свобода выбора направления, в котором развиваться, но при всей мнимой свободе развития и возможности за несколько часов сделать что-то, в реальности есть ограниченность ресурсов. И да, задача, которая требует 1-2 часов работы программиста, она не так тривиальна, как могло бы показаться. Почему мы говорим об ограниченности ресурсов? Ну, представьте себе, что добавить повторяющиеся события для одного аппарата, для одной программы, это дело действительно 1,5-2 часов. Теперь представьте, что у вас существует таких аппаратов несколько десятков. Для большинства из них отдельные команды разработчиков. То есть каждая команда должна ввести подобную функцию, проверить ее функциональность, пусть и на стандартном коде, написанном кем-то, проверить, как она функционирует на этом конкретном аппарате, посмотреть неявные взаимодействия, которые могут происходить внутри этой функции, и прочее. Тривиальная задача для одного человека, для одной команды разработчиков, превращается в достаточно сложный административный процесс для компании, у которой таких продуктов несколько десятков. И так или иначе, вводить эту функцию можно только с определенного момента. Надо сделать выбор. Вводим мы ее для всех продуктов, или мы говорим, стоп, вот для старых продуктов ее не будет, она появится только для новых продуктов. Это всегда процесс выбора. Несколько лет назад, 2 года назад, я разговаривал с разработчиками одной из компаний, и прозвучал такой вопрос. Одной из крупных компаний. Мы обсуждали музыкальные возможности телефонов. И консультируя эту компанию, я получил вопрос: что вы рекомендуете, на чем нам сосредоточиться сейчас? Отказаться в ближайший год-полтора вообще от развития этого направления и потом превратить наши телефоны в нечто фееричное, в то, что будет действительно заметно, будет красиво, или вы считаете, что нам надо просто начать все с чистого листа и развивать то, что у нас есть, развивать постепенно, не делать резких скачков, но вводить функции за функцией в наши плееры, в наши телефоны? Моя рекомендация была простой. Лучше вводить постепенно функцию за функцией. Во-первых, это и тестирование функциональности, ловля блох, ловля ошибок. Во-вторых, это показывает для пользователя, что компания развивается. Пусть не очень быстро, пусть не всегда так, как хотелось бы на фоне конкурентов, но она развивается. И в этом есть свои большие плюсы. В этом есть свои большие плюсы, поэтому и в качестве пиар-активности можно говорить, что компания развивается, не стоит на месте и прочее. Хотя, с другой стороны, год молчания и потом выпуск плеера вызывает тоже положительные эмоции у многих. Выпуск качественного плеера, внедренного в телефон. Тут можно многое говорить, но мне хотелось бы отметить, что ограниченность ресурсов, она присутствует. И не надо думать, что компания, которая большая, имеет неограниченные относительно финансовые ресурсы, относительно той или иной функции, она может сделать это все ежеминутно, вот моментально. Так не бывает, к сожалению. К сожалению, и процесс валидации того, нужна ли такая функция, не нужна, он занимает время. Как правило, в лучшем случае функция, которая жизненно необходима, может появиться за 5-6 месяцев в телефонах. В худшем случае на это уходит год-полтора. При этом я подчеркиваю, что эта функция не какая-то ошибка существующей функции, а принципиально новая дополнение, новые функции и прочее, прочее. Разработка отдельного интерфейса плеера, например, она занимает около года. И сегодня мы можем видеть на примере крупных компаний, что это действительно так. И мы получаем очень большие временные затраты. Невозможно сделать моментально то, что мы хотим как пользователи получить сегодня. Например, для компании Nokia изменяемые темы скины MP3-плеера – это разработка года с небольшим. То есть год с небольшим компания разрабатывала скины. И только в районе августа-сентября первые модели на S40 пятого издания с подобной функциональностью появятся на рынке. Это очень хороший шаг вперед. С другой стороны, мы видим это же направление развития у Sony Ericsson немножко с другой стороны. До момента, пока не появилась конкуренция, Sony Ericsson достаточно четко придерживался Walkman второй серии. На днях состоится анонс Walkman третьей серии, ряда продуктов весьма интересных, весьма необычных. Появление сенсорных экранов, псевдосенсорных экранов на не смартфонах, на обычных аппаратах, таких как аналог уже Motorola V8 Razr. То есть, по сути, мы получаем то, что пока нет явной и тяжелой конкуренции, компании как козыри держат некие разработки, которые у них идут. Прошло время, когда компания пыталась создать ультимейт решение на 2-3 года вперед и убить другие продажи для себя же в других сегментах и навязать очень-очень-очень высокий темп гонки. Гонки за лидером, гонки с преследованием. Давайте поговорим на конкретных примерах, что происходит. Например, возьмем телефоны Nokia. Nokia S40 – это платформа, которая имеет меньшую гибкость в разработке, функциональность в какой-то мере, она более закрытая, разрабатывается только компанией Nokia, по сути. То есть тут не привносятся идеи независимых разработчиков, как правило. Это идеи, в первую очередь, сформулированные Nokia исследовательскими группами, маркетингом. Мы видим издания, так называемые издания, также как на платформе S60, серия S60. Тут эти издания могут быть следующими. Например, да, это третье издание FuturePack 1, FuturePack 2. Сегодня это пятое издание. Переход от третьего издания к пятому изданию, по сути, сегодня, он третье издание FuturePack 2 и пятое издание привносит не так много. Это поддержка microUSB. И микро-USB может использоваться как для зарядки, гарнитуры, так и передачи данных. Не всегда удобно по причине того, что нельзя слушать музыку и через кабель подсоединиться к компьютеру и прочее-прочее. То есть один разъем имеет ограничения. При этом в некоторых моделях будет использоваться аудиоджек 2,5 либо 3,5 мм, 3,5 мм в музыкальных моделях и прочее-прочее-прочее. А почему не было в предыдущих моделях зарядки по мини-USB? Все очень просто. В рамках такого большого производителя, как Nokia, было принято решение подождать, не торопиться. Да, на существующих моделях можно было добавить буквально один контакт на печатную плату, соединить мини-USB с разъем с зарядкой и все, получить зарядку при подключении мини-USB. Да, это можно было сделать, но экономически это было неоправданно. В рамках Nokia, представьте себе, многие десятки миллионов телефонов, которые требовали бы такой доработки. Провод, который стоит, проводок и печатная плата, которые стоят, по сути, копейки, да, там новая разводка и прочее, 10-15 тысяч долларов, в рамках компании это превращается в миллионы долларов, которые потрачены просто на то, чтобы добавить некую функциональность, которая через полгода-года в новой платформе является стандартной. То есть латание дыр. Ни один производитель не может позволить себе латать дыры вот таким вот образом. То же самое про MP3-плеер, про какие-то отдельные функции, Voice over IP и прочее. Поэтому и появляется платформенность, появляются различные издания, фьючерпак и прочее. Иногда мы, как пользователи, ждем, что следующий фьючерпак даст нам неизмеримо многое. То есть даст нам очень-очень много новых функций, новых интерфейсных решений и прочего. В реальности этого зачастую не происходит. Вспомним хотя бы третье издание S40 фьючерпак 1. По сути, поддержка SVG-графики и только, для пользователей не так много изменилось. В интерфейсе изменений как таковых вообще не было. Давайте посмотрим на продукты Sony Ericsson. Тут тоже много удивительного. Еще на предыдущем поколении платформы A100 мы видели флеш-анимацию в меню, заставки, темы и прочее. Но... по сути, эти возможности не использовались. Не использовались практически. Не было независимых разработок флеш-тем, меню главного, не было красивых заставок и прочего. И только по прошествии 1.5-2 лет стандартно на таких телефонах, как S500, на W580, то есть это новое поколение аппаратов. Новое поколение не в плане даже функциональности, а в плане того, что тот функционал, который был заложен 1.5-2 года, производителем реализован. Реализован на хорошем уровне. Это анимационные флеш-заставки, это анимация стендбай-экрана, это различные варианты меню, темы, их много. Это соединение тем меню с световыми эффектами и прочее. То есть формально появление световых эффектов дало толчок развитию тем. То есть темы стали необходимым элементом. 2 года назад был заложен базис, затем он был развит. Сделать это все моментально было просто невозможно. Нельзя сделать в один и тот же момент сразу много вещей. Производитель должен выбирать, что наши дизайнеры, художники, которые создают темы, должны в данный момент работать над кучей продуктов. Кучей стандартных продуктов со стандартными темами и прочее. При этом они тратят часть своего времени на будущие продукты, которые выйдут через год-полтора. И делают некий стандарт. Да, вот тут надо понимать, что существует некий минимальный стандарт, что каждый продукт должен иметь то и то. И каждый производитель стремится к тому, чтобы этот стандарт соответствовал всей линейке продуктов. То есть назовем это платформой, если хотите. Помимо этого, для каждого продукта должны разрабатываться свои обои, свои мелодии, подбираться тот или иной набор мелодий, обоев, хранителей экрана, в зависимости от цены продукта, от позиционирования, набора игр и прочее. В том числе в зависимости от цвета корпуса, от размера, от форм-фактора аппарата, от громкости динамика. Тут много всяких моментов, которые нам не видны как пользователям. Мы берем продукт в руки и восхищаемся. Nokia 6500 в бронзовом корпусе. О, стоит бронзовая тема, экран совпадает с окантовкой экрана, с дизайном аппарата. То есть это круто, это выглядит хорошо, нам это нравится. В реальности, наверное, действительно это так. Но мы смотрим на это уже другими глазами. Мы видим, что... мы видим законченный продукт, мы не видим, как он разрабатывается, сколько времени на это затрачивается, сколько усилий. Да, безусловно, возникает вопрос о том, что можно нанять множество дизайнеров, можно нанять множество художников, графиков и прочее, которые создадут очень интересные решения. Тут мы натыкаемся на другую вещь. Это не рентабельно зачастую. А в некоторых областях кадры решают все, и таких кадров не так много. Эти области могут быть такими, как область, например, создание интерфейсов. Единицы тех, кто создает сегодня интерфейсы следующего поколения. Не потому, что нет потребности, потребность огромна и она востребована, а потому что сегодня нету таких людей, которые могут создавать интерфейсы для различных устройств. В первую очередь для мобильных телефонов. Да, существует направление развития, существует стратегия, существуют люди, которые ее формируют, но их не очень много. Да их и не нужно много, наверное, с другой стороны также. Мы получаем целый запутанный клубок проблем, который вот распутать одним махом решением, наймем кучу графиков, кучу умных людей, и они нам все решат. Нельзя. Есть преемственность, есть традиции. И поэтому каждый производитель живет очень просто. От релиза стандартной платформы до следующего релиза. То есть он сам для себя задает некую функциональность, безусловно, с оглядкой на конкурентов. Чем выше конкуренция на рынке, тем быстрее развиваются продукты. Это вот гонка. Гонка, в которой участвует каждый из производителей. Но при этом надо четко понимать, что вступая в эту гонку, всегда идет жертвование чем-то. Есть свои разработки, на которые не натолкнулись другие производители пока. Они могут выпячиваться, могут наоборот даже откладываться в дальний ящик стола просто по причине того, что сегодня нам надо вместо того, чтобы сделать интеграцию тем, световых эффектов и прочего-прочего, сегодня нам нужно подтянуть другую функциональность. Это пример компании Motorola. Представив впервые Haptics на хорошем уровне в модели V80, Motorola V80, компания, по сути, отказалась от технологии, от ее развития. И отказалась не потому, что она не хотела развивать это направление, хотела и хочет сегодня. Это направление, которое развивает Sony Ericsson сегодня. Nokia снова возвращается к нему. Попробовали и также отложили в сторону. Это направление будет развиваться. Будет развиваться активно. Для Motorola основной проблемой стало то, что ресурсы были крайне ограничены. И был выбор: сделать лучше телефонную книгу или сделать лучше Haptics. Что важнее для потребителя, телефонная книга или световые эффекты, сопряженные звуком, тактильными ощущениями? Безусловно, первое, потому что первым мы пользуемся постоянно. Световые эффекты и прочее – это эмоции, которые описывают продукт. Продукт может быть замечательным по дизайну, по световым эффектам, но не имея телефонной книги, не имея нормальной реализации органайзера и прочих вещей, мы не можем говорить о том, что это интересный продукт. Нужна некая базовая функциональность. Вот в борьбе за эту базовую функциональность выступает каждый из производителей. Поэтому не надо ждать от производителей того, что они смогут моментально решить все вопросы, которые возникают, внести поддержку той или иной функции также моментально. На это уходит время. К сожалению, время уходит достаточно много. От полугода до полутора-двух лет. Ничего моментально на рынке мобильных телефонов не происходит. В текущих продуктах мы видим только зачатки, начатки того, что будет развито в следующем поколении, через поколение. Возможно, никогда не появится. Такое тоже возможно. Вспомним, например, изменение темпа времени в продуктах Sony Ericsson. Сейчас идет активное обсуждение, нужно ли это вообще. Насколько удачен этот эксперимент и прочее, прочее. То есть сегодня мы видим множество направлений развития. Некоторые из них будут реализованы, некоторые из них не будут. Но везде для компаний-производителей ограниченность ресурсов становится основной проблемой. Ограниченность времени, ограниченность кадров. Не всегда хватает знаний для создания тех или иных продуктов. В первую очередь это касается механики, в первую очередь это касается материалов и прочее, прочее. Каждая компания имеет свои сильные и слабые стороны. Но ограниченность ресурсов, она всегда диктует, в каком направлении идет компания и что она развивает в первую очередь. По сути, в этом аспекте рынок в какой-то мере саморегулируемый. То есть если одна компания запускает ту или иную функцию, то конкурент стремится произвести ее, сделать нечто подобное, противопоставить свои решения и прочее, прочее, прочее. Поэтому, наверное, рынок становится очень интересным, продукты более функциональными, и мы как потребители от этого действительно выигрываем. Это действительно очень-очень конкурентный рынок, и ограниченность ресурсов здесь также конкурентное преимущество для кого-то. Я думаю, что у вас есть свои мысли на эту тему, и с удовольствием выслушаем их на нашем форуме. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Команда разработчиков новой версии браузера для мобильных телефонов Opera Mini Dimension наконец-то сообщила дату запуска бета-тестирования своего продукта. Это 19 июня. Напомним, что о скором начале тестирования было объявлено более месяца назад. По заявлению разработчиков, Dimension будет основываться на полностью переработанном коде, который повысит скорость работы и простоту использования браузера. Opera Mini работает на большинстве современных мобильных телефонов с поддержкой Java. Новинка от компании Kavon – Kavon AI Audio 7 – стильный плеер с поддержкой формата FLAC. Название расшифровывается как «бесплатный аудиокодек без потерь качества». В отличие от традиционных кодеков OGG Vorbis, MP3 и AAC, он не удаляет никакой информации из аудиопотока. Kavon AI Audio 7 имеет стильный компактный корпус, ЖК-экран на 1,3 дюйма, 8 ГБ флеш-памяти, поддержку упомянутого формата FLAC, а также OGG и X-Vid видео. Литий-ионовая батарея позволит плееру проработать до 60 часов с одной зарядки. Новинка поступит в продажу по цене $250 за 8-гигабайтную версию и $182 за 4-гигабайтную.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, раздел «Штучки». Сегодня мне хотелось поговорить о рынке аксессуаров, о том, что с ним происходит, что будет происходить дальше и что нас ждет, скажем так. Начну я с моногарнитур, так как это на данный момент является, наверное, самым ходовым товаром среди аксессуарики, и основные продажи приносят именно это направление. Интересно, что в разговорах с различными господами, которые являются представителями компаний-производителей, представителями компаний-дистрибьюторов, знающими людьми и всеми такими прочими, я постоянно слышу, что рынок аксессуарики является рынком достаточно темным. Непонятно, как люди покупают, непонятно, исходя из чего формируются те или иные линейки производителей, непонятно, исходя из чего получается та цена, которую мы видим, и есть куча других моментов. Потихоньку мне хотелось бы во всем этом разобраться, чтобы понять, как вообще выглядит этот рынок и с чем его едят. Пока же мне хотелось бы поговорить не то, что о рынке, ну, точнее, не то, что о рынке, а о его, наверное, главной составляющей. Это о продуктах, которые на нем есть, и что их ждет в будущем. С того момента, как появилась первая моногарнитура, прошло уже довольно много времени. Если мне изменяет память, то это порядка 5-6 лет. За это время моногарнитуры эволюционировали не очень сильно. Изменился размер, причем здесь было то же самое, что и с телефонами, от повальной миниатюризации к тому, что наконец все это дело устаканилось. Стало понятно, что миниатюрные гарнитуры неудобны, микрофон находится далеко от рта, и качество передачи речи будет не самым лучшим. Плюс в маленькой гарнитуре нельзя уместить большой аккумулятор, и время работы у маленькой гарнитуры всегда будет не очень, ну, всегда имеется в виду пока, будет не очень большим. Посему на данный момент мы имеем то, что имеем. Да, гарнитуры стали удобней. Применяется много новых всяких эргономических уловок, чтобы было удобно носить. Есть гарнитуры, которые работают действительно долго, то есть вы не будете думать о зарядке. Есть гарнитуры, которые хорошо передают вашу речь, хорошо ее принимают. Есть гарнитуры красивые, наконец-то, там, которые можно назвать действительно дизайнерскими продуктами, качественными дизайнерскими продуктами. Но, тем не менее, пока еще все равно этот рынок далек от идеала. Далек от идеала хотя бы в том, что производители порой сами не понимают, как им позиционировать то или иное решение, как его продавать, с чем его едят вообще. Наверное, в этом году произойдет перелом, когда производители поймут, что позиционирование, и уже понимают, в общем-то, что позиционирование исходными телефонами, то есть есть линейка недорогих моделей, средних по цене и дорогих продуктов, это не самый лучший вариант, потому что человеку тяжело объяснить, чем одна гарнитура отличается от другой. С телефонами здесь все попроще. Вот есть бюджетный продукт за 2000, вот есть смартфон за 20 тысяч. Один может одно только звонить, Покупая другой, вы получаете кучу дополнительных функций, которые, если вам нужны, вы заплатите за них деньги. Если не нужно, не заплатите. Покупая гарнитуру, вы покупаете возможность говорить, не держа телефон в руках. Для многих, многим не интересен внешний вид, качество там передачи речи. Ну что ж, она как-то работает хоть как-то, значит, это хорошо. Как она выглядит, тоже для многих это не важно. И поэтому сейчас наблюдается четкая тенденция такая, что производители, это понимая вот эти вот все моменты, объединяют продукты нижней ценовой группы со средней ценовой группой. Получается некий такой middle, как он есть, без всякого низа. В этом году таких вещичек будет достаточно много. По цене, там, не знаю, где-то до 1000 рублей и 1000 с чем-то, да, 1200-1300. Я думаю, что все компании-производители, которые сейчас делают такие аксессуары, пойдут этим путем. Мало того, скорее всего, в ближайшем будущем нас ждет своеобразный уход этих гарнитур с рынка традиционного, то есть вряд ли их еще будут так же активно продавать отдельно, как это есть сейчас. Скорее всего, у компании будет в активе 2-3-4 таких модели, которые будут добавляться к различным телефонам, то есть в коробке. Сейчас такой опыт есть у компаний Samsung, Motorola, Nokia, Sony Ericsson. Ну, то есть, по сути, у всех ведущих игроков есть такой опыт уже. У кого он более велик, я тут судить не берусь. Скорее всего, это, наверное, ну, пока опыт у всех равный, если говорить о моделях. Просто в разные, соответственно, Nokia прикладывает гарнитуру к дорогим телефонам, а Motorola к телефонам абсолютно разным по цене, Samsung к топ-моделям, Sony Ericsson к моделям средним по цене, как правило. Ну, W850i в нашей стране продавался с гарнитурой, если вы помните, это из последних. А что же будет с гарнитурами, которые будут как бы топовыми, да? Это до 2000 и больше. От 2000, вернее, больше. Ну, может быть, 1700-1800. Здесь уже возможны варианты. Я думаю, что у каждой компании будет по 2-3 таких моделей. Возможно, у компании Jabra их будет гораздо больше, потому что она производит только аксессуары, а телефонами не занимается пока. Ну, не то, что пока, а вряд ли вообще будет как-то заниматься. Аудиоксессуары — это ее конек. Скорее всего, нас тут ждет то, что за эту цену мы сможем купить действительно хорошую, качественную, дорогую гарнитуру. И здесь уже это будет продукт для тех, кто сейчас разбирается в том, что есть на этом рынке, и покупает гарнитуру не импульсно, как многие, да, а вот именно хочет купить нечто для себя, выбранное там в течение какого-то времени, лазание по сайтам, вопросов знакомым продавцам и все такое прочее. И вот именно эти продукты, соответственно, должны эволюционировать, дальше развиваться. Как они будут развиваться дальше? Тяжело сказать на данный момент, поскольку несколько производителей, ну, Motorola и Samsung, представили свои наработки в области иной системы передачи звука на микрофон. Если вы помните, там это связано с колебаниями костей черепа. Тем не менее, в серийное производство ни одна гарнитура такого типа пока не пошла. Motorola H9, про которую так долго трубили и так активно, что я даже сам в это поверил, не имеет никакой особой системы передачи. Там тот же самый микрофон и система DSP. Все, ничего там нет. Была гарнитура H5, по внешнему виду вроде как идентичная H9, но она так и осталась прототипом. В ней была эта система, но, честно сказать, я пока не могу вам точно ответить на вопрос, почему же их нет в серийном производстве. Здесь может быть несколько моментов. Это цена. Это, ну, цена, мне кажется, здесь все-таки цена производства и окончательная цена продукта будет такова, что рынок просто сейчас не примет эти вещи. Просто не примет. А сейчас просто, ну, действительно, наверное, может быть, еще времени пришло. Поэтому дальше будет развиваться дизайн. Дальше будут развиваться те наработки, которые есть по качеству передачи речи. И я думаю, что до конца этого года, в начале следующего, по крайней мере, мы ничего особо нового здесь не увидим. Теперь, наверное, про самый интересный сегмент. Это про стереогарнитуры. Стереогарнитуры в конце года, в начале следующего года вполне могут стать настоящим хлебом для многих компаний, который будет активно продаваться. Давайте немножко вернемся назад. Такие устройства появились не, ну, порядка 2 лет назад, скажем так, да, и эволюционировали гораздо быстрее, чем моногарнитуры. Эволюция здесь шла во всех направлениях буквально, и гарнитуры 2007 года – это совершенно другой продукт, чем гарнитура года 2005. Ну, допустим, давайте возьмем Motorola S705. Так скажем, как хороший, крепкий представитель этой отрасли. Хорошее качество передачи голоса. Хорошо можно послушать музыку. Долгое время работы. Возможность подключить свои наушники. ЖК-дисплей. Для того, чтобы вы видели всю служебную информацию. Любопытный дизайн. Ну, что еще сказать? Просто хороший продукт. Но есть 2 минуса. Это минус цена. Цена, которая отпугивает многих. А некоторые люди мне говорят: ну, там, уважаемый Кузьмин, а ведь вот стереогарнитуры, это они ведь очень хорошо продаются. Это очень ходовой товар. На это я вам возражу, что это вовсе не так. На данный момент стереогарнитуры — это покупка энтузиаста. Это все равно, как и было какое-то время назад, все так же это остается покупка энтузиаста. Да, их сейчас стали продавать немножко больше. Это как мне кажется. Да, сейчас возникает больше интерес к таким аксессуарам. Но бума пока нет. Бум будет именно где-то в конце года, в начале следующего года. А вот именно тогда компаниям и стоит представлять на рынке свои все новые и новые решения в этом направлении. Связано это, естественно, с тем, что сейчас практически в каждый телефон среднего или высокого ценового сегмента будет добавлен профиль от UDP, посредством чего вы можете слушать музыку. И в связи там, допустим, с появлением все новых и новых моделей гарнитур, на них упадет цена. Это вполне логично. Сейчас на рынке есть, ну, порядка 10, там, может быть, ну, возьмем край 15 предложений таких. Когда предложение будет за 20, там, 30, то цена будет соответствующая, мне кажется. И вот, допустим, я могу свою, вот эту вот весь свой монолог немножко подтвердить простым фактом. Компания Sony Ericsson совсем уже скоро, в июне месяце это произойдет, представит новую бюджетную стереогарнитуру. Это бюджетный продукт, который бюджетным я бы не назвал, ну, ни в коем разе, да. Тем не менее, он будет бюджетным. Действительно, будет очень недорогое устройство в алюминиевом корпусе с разъемом 3,5 мм. Про остальное я вам просто рассказывать не буду. Так, немножко оставлю потом это все дело. Поговорим подробно в обзоре. И оно будет недорого стоить. Недорого — это 1000 с чем-то рублей. Очень приятная вещь и абсолютно подтверждает вот эту тенденцию к тому, что будет бум. Определенный бум, он не будет велик, конечно, но все больше людей поймут, что за такие небольшие деньги они могут оторваться от провода, допустим, и слушать музыку в более-менее хорошем качестве вот таким вот образом. Мало того, скорее всего, со стереогарнитурами вполне может произойти то же самое, что и было и с монорешениями. Будут бюджетные, будут дорогие, будут дешевые. Какие будут дешевые, это понятно. Я думаю, что там нас не ждет ничего хорошего. Кибу средние тоже. А вот самыми интересными будут дорогие. Это все на первый взгляд. На самом деле все они достаточно будут интересными. Я тут, ну, оставлю эту пространную речь. Я просто собираюсь написать статью большую по этому поводу. Там уже подробно все это рассмотреть, чтобы сейчас не отнимать у вас время. Тем не менее, мне кажется, они тоже будут прикладываться в комплект с музыкальными аппаратами. Это неизбежно. Либо вы сможете купить их по бонусной цене при покупке музыкального телефона или просто аппарат, который имеет такую возможность. Ну и цена, соответственно, будет снижаться. Будет снижаться, пока со стереогарнитурами не продают то же самое, что и я говорил для моно-решений. Такой путь вполне возможен. Мало того, даже производители ноутбуков, мне кажется, могут обратить расцвет UMPC, который близится. И я думаю, он произойдет все-таки. Заставит многих потребителей, которые будут покупать устройство, обратить внимание на стереогарнитуры беспроводные, чтобы без проблем слушать, там, не знаю, тот же плеер в дороге или еще где-то. Наверное, это все, что я хотел вам рассказать. Статья на эту тему планируется, собираются для нее данные более точные. Там же я постараюсь опросить различных экспертов рынка по поводу того, как покупают, как продают и как вообще создают линейки аксессуарные в различных компаниях. До встречи на следующей неделе, пока.
MobileReview.com. Новости.
FM-передатчик для мобильного телефона представила компания Sony Ericsson. Его мощность невелика, но ее вполне достаточно, чтобы передать музыку с телефона на автомобильную аудиосистему. Максимальная дальность распространения сигнала 10 метров. Название новинки MMR-70. Аппарат выполнен в традиционной для Walkman оранжевой гамме. Будут доступны черный и белый варианты. Список совместимых телефонов на сайте Mobile Review. Устройство появится в продаже в третьем квартале 2007 года. Toshiba объявила о выпуске нового ультрамобильного ноутбука Satellite U300 с увеличенным временем автономной работы. По заявлению компании, ноутбук предназначен для студентов, специалистов малого и среднего бизнеса. Новинка оснащена мобильным процессором Intel Core 2 Duo, широкоформатным дисплеем диагональю 13 дюймов и емкой батареей. В комплекте с ноутбуком поставляется лицензионное программное обеспечение от Toshiba.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Sony Ericsson W580i. Sony Ericsson W580i достаточно интересная модель, молодежная модель. Это слайдер. Слайдер, который выполнен в таком же корпусе, как S500. S500 это младшая модель. Отличия между ними достаточно значительны. В первую очередь отличия описываются тем, что S500 не имеет встроенного радио. Плеер Walkman первой серии в W580, как в Walkman продукте, это вторая версия. Плеер. Также отличаются цвета корпуса, они достаточно интересные, но основное отличие, как и в свое время W710, Z710i, встроенный шагомер. Встроенные функции шагомера в этом аппарате W580. Шагомер достаточно интересный. Это следующая итерация уже. Что получил аппарат, отличающий его сегодня от других решений? Шагомер позволяет замерять как шаги в течение дня, это он делает автоматически, так и бег, забеги, которые вы делаете. Поддерживается калибровка под вас, под ваш возраст, вес и прочее. То есть можно настроить его таким образом, что его измерения будут достаточно точными. Это приятная особенность. И, наверное, впервые стандартная функция для не смартфона получила расширение в виде Ява-приложения. Причем Ява-приложение четко ассоциировано с функцией шагомера. Это результаты, которые вы можете видеть в вкладке Advanced, в результатах фитнеса. Эта вкладка позволяет чертить графики с вашей нагрузкой, бегом и прочее. Позволяет просматривать результаты за неделю, за месяц, сессии тренировочные и прочее. Даже по годам можно смотреть, сколько вы затратили, собственно говоря, времени и что вы получили в итоге. можно анализировать те или иные параметры. Это первое приближение, которое позволяет сделать... Еще отмечу буквально одну вещь. Я давно заметил психологически, что когда стоит некая цель, к которой вы стремитесь там, в игре набрать какое-то количество очков, получить некий ранг, в реальной жизни это могут быть какие-то достижения, которые отмечаются тем или иным дипломом, та или иная веха в жизни. Тут то же самое. При тренировке вы можете получать те или иные медали, которые соотносятся с теми или иными результатами. Это прикольно, это действительно заставляет, в общем-то, пользоваться этой штукой. В качестве развлекательных вещей также стоит отметить некие вопросы и ответы, квиз, то есть викторина своего рода. Она ничего не дает, но просто интересные вопросы про спорт. Кто больше всего заработал медалей на той или иной олимпиаде? Сергей Бубка, кем он являлся и прочее. Достаточно прикольно, интересно. Какое-то время можно даже в это поиграться. Основной факт относительно этого приложения, Ява-приложения, то, что оно интегрировано со стандартной функцией, с шагомером. Оно мало того, что интегрировано, оно интегрировано как отдельное приложение. То есть по умолчанию вы можете пользоваться обычными результатами. Если вам их не хватает, вы можете запустить это приложение. Как из меню приложений, так и просто запустить. В будущем именно такими решениями, именно таким подходом можно расширять очень сильно функциональность продуктов различных. Добавлять в какой-то продукт подобное приложение, в какой-то продукт не добавлять. Это могут быть приложения для навигации по местности, GPS-приложения и прочее. Если же говорить о том, что мы получили в W580 помимо шагомера, наверное, и радио, да, отличающего от S500, наверное, я хотел бы сказать, что это первый продукт, который становится интересным за счет боковых элементов подсветки. Прозрачный пластик, различные цветовые схемы. Во время звонка может переливаться продукт разными цветами. Белый вариант телефона W850 имел также лайт-индикаторы на лицевой панели, но они были меньше. Здесь же полное разнообразие. Действительно, развитие идеи световых эффектов. Развитие очень неплохое, хорошее. На уровне телефонов Siemens, в которых оно было развито на рынке до смерти компании, наилучшим образом. То есть редактировать эффекты нельзя, но вы можете выбрать из широкого спектра практически все цвета, различные переливы и прочее. То есть действительно компания пошла по пути развития этого направления. Если мы вспомним продукт T650, там световая подсветка клавиатуры одного цвета, но за счет эффектов различных, загорания постепенного затухания, соотнесения с экранной заставкой и прочим. Эти эффекты выглядят очень красиво, если не сказать эффектно. Тавтология, но тем не менее это так. В продуктах, в слайдерах мне понравилось также то, что есть темы. Темы стали очень оригинальными. Они меняют не только зачастую оформление главного меню, но они также изменяют и представление режима ожидания, то есть экрана в режиме ожидания. Одна из тем на W580 вообще замечательная. Там в центре различные кляксы цветные нарисованы. Казалось бы, вот просто намалевано, но когда начинаешь пользоваться плеером, радио, понимаешь, что в той или иной кляксе, росчерке, краске появляется информация о песне и прочем. Это действительно смотрится очень прикольно. Вот, нашел слово «паразит», наверное, слово «очень». И как писали в форуме о подкастах, есть несколько слов таких, я постараюсь их избегать. Еще раз хочу проговорить об этом. Но вернемся к телефонам. Помимо тем оформления, есть очень интересные заставки, они анимационные. На S500 мне понравился цветок, который распускается. Цветок просто очень красив. Цветок интересен. Если говорить о функциональности решений в целом, то функциональность обычная. В старшей модели есть Track ID, радио, MP3 плеер, Walkman 2. такие игрушки вложены, как в более дорогой продукт, вложены Lumens Block Challenge. Это своего рода Tetris горизонтальный. Эта же игрушка идет в младшей модели. Также Sims 2. Я не уверен, что Sims 2 это та игрушка, в которую стоит играть на телефоне, но учитывая отзывы людей, фанатов, это действительно интересная игра. В нее можно играть достаточно долго. А на младшей модели ее нету. Ну, оно и понятно, потому что игрушка, в общем-то, не дешевая, и производитель вкладывает ее в более дорогую модель для того, чтобы пользователь мог ее использовать. А едем дальше. Камера 2-мегапиксельная, без автофокуса, достаточно неплохое качество снимков на экране. Сам экран 2-дюймовый, 262 тысячи цветов. Экран очень неплох по своим характеристикам и вполне вписывается в этот продукт. Ну или, скажем, в продукты. Карта М2. Карты размещаются на верхнем торце. Необычное размещение, но очень все достойно. По времени работы старшая модель W580, так как она более функциональна, датчик движения и прочее, она работает порядка 2 полных дней. Младшая модель работает 2-3 дня при том же количестве разговоров. Если брать в расчет клавиатуру, многие спрашивают, вот те такие болтики, кнопочки, украшения между цифровыми клавишами, для чего они? Просто для красоты. В реальности выглядит это интересно, необычно. Такие решения никто не применял, своего рода а-ля украшения. На мой взгляд, клавиатура получилась удачной. По эргономике она средняя. Говорить о том, что она очень удачная или неудачная, нельзя, она средняя. Мне не понравилась W580 клавиша навигации. Она сделана в Walkman стиле, приподнята, относительно жесткая, и не всегда удобно пользоваться. В S500 в этом аспекте клавиша намного приятнее. Она действительно более приятна и хороша. В сухом остатке, наверное, мне хотелось бы сказать вот что. Эти два продукта, они также соотносятся, как и W710 и Z710i. Оба продукта интересные. Если вам нужно радио, то, безусловно, вам стоит ориентироваться на Walkman аппарат. Если не нужно радио и хватает обычного Walkman плеера, то на младшую модель. Ну и, безусловно, шагомер. Мне показалось, вот живя в принципе, от спорта я отошел, к сожалению, отошел в сторону, не хватает хронически времени. Но с W580 очень интересно. Интересно смотреть, а сколько ты прошел за день, а что ты делал. Автоматически все это записывается. И действительно, ну, как бы помогает понять, стоит посидеть перед компьютером, телевизором, или почитать книгу, или стоит все-таки пойти в парк погулять. Как говорится, необходимое минимум движений за день совершить. А W580 приятен в обращении за счет этого. Я с удовольствием пользовался им несколько недель. S500 не менее приятен. Оба продукта выражают простую мысль, когда и эмоции, и функциональность можно соединить в продукте. Это не T650, где дизайн превыше всего, но этот продукт крайне интересен, и на него стоит обратить пристальное внимание. На оба продукта стоит обратить пристальное внимание.
MobileReview.com. Новости.
Аналитическая компания Canalys опубликовала результаты своего недавнего исследования, проведенного среди жителей Европы. Опрошено более 2000 человек. По данным Canalys, пользователи одобряют использование сенсорных экранов в производстве мобильных телефонов. 23% респондентов высказались за сенсорный дисплей, но лишь в том случае, если увеличение его размера не означает увеличение общих габаритов аппарата. При этом 28% опрошенных категорически заявили о необходимости традиционной цифровой клавиатуры, а 24% сообщили, что предпочитают модели небольшого размера, а метод ввода информации для них менее важен. Новая док-станция от Sony Sony Ericsson. Новинка под названием MDS-65 работает с мобильными телефонами и позволяет проигрывать музыку, подзаряжать аппарат и даже использовать его в качестве будильника. MDS-65 оснащена стереодинамиками, кроме того, в корпусе есть встроенная антенна, которая улучшает качество приема радиостанций. Подробный список телефонов, к которым подходит данный аксессуар, на сайте компании. Устройство появится в продаже в третьем квартале этого года.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодня я хочу рассказать об интересной модели наушников, добыть которой на тест я пытался уже больше полугода, наверное, уже около года. Долго вокруг ходить да около не буду. Называются эти наушники Creative Aur One. А узнал впервые я об их существовании как раз именно около года назад. И назывались они тогда Creative Zen Aur One. Это была первая версия, за которую я как раз и начал охоту. Выпускались эти наушники в черном цвете, и на их корпусе была маркировка Zen. А те наушники, о которых я сейчас расскажу, маркировки этой лишены и называются просто Creative Aur One. Стоит различать эти наушники, поскольку, по крайней мере, в нашей рознице я вижу, что часто эти две модели продаются по разной цене, хотя, по сути, представляют собой одно и то же устройство. Так вот, эпопея с поиском наушников на тест началась с того, что около года назад, наверное, прошлым или летом, или в начале осени, в конце лета, в начале осени, мне в руки попали наушники Creative EP630. Это вставные наушники с изоляторами, которые для своей цены, которая сейчас составляет где-то рублей 800 всего лишь, а звучат, на мой взгляд, просто превосходно. Если бы мне нужно было купить наушники для использования с моим плеером, то я думаю, я бы рассматривал именно этот вариант как оптимальный по качеству звука и цене. Одно время стоит вот в пользу этих наушников EP630 говорит и тот факт, что в одно время они были в дефиците, и дело доходило до того, что цены на них превышали 1500 рублей. В основном это происходило на Горбушке, где некоторые ушлые товарищи предлагали наушники как вообще сверхневероятный плод конструкторской мысли. Ничего действительно прорывного у них не было, просто это хорошие наушники с изоляторами, с ощутимой звукоизоляцией и с классным качеством звука и басами. Так вот, когда попали мне в руки EP630, я, конечно, протестировав их, решил узнать, есть ли у Creative что-нибудь подобное, поскольку за обширной линейкой именно этой марки почему-то в тот момент я не слишком пристально наблюдал. Так вот, попав к ним на сайт, я увидел как раз Zen Aur One. Это, ну, прежде всего заинтересовало такое индо-восточно-мистическое название, которое наверняка дали продукту не банальному, на который возлагаются определенные ожидания. Соответственно, он привлек мое любопытство. Так вот, эти наушники имеют необычную форму корпуса, точнее, еще на фотографиях я это отметил, и снабжены изолятором. Сразу, соответственно, я заинтересовался этой моделью, немного поразузнал, и вот что, собственно, удалось извлечь из глубин сети. Прежде всего, крайне разная реакция о качестве звука. Все говорят, что оно достойное, но некоторым оно в каких-то сравнительно небольших аспектах крайне не нравится, вплоть до раздражения, а вот другим, наоборот, очень нравится, вплоть до фанатизма. Авторитетный сайт CNET, который я довольно часто изучаю, поставил наушникам не лучшую оценку, но любые эксперты мнение любых экспертов, в том числе и мое, не является, конечно, истиной в последней инстанции. Оно может иметь скорее информационную значимость. Соответственно, я решил все попробовать своими ушами, глазами и руками. При этом Aur One на тот момент стоила где-то в 3 раза дороже чем EP630, то есть около $100 против 30 с небольшим. Понятно, что хотелось узнать, звучат ли наушники на свою цену. Но, к сожалению, на тот момент модель была новая, довольно редкая. Продавались эти наушники в основном в интернет-магазинчиках небольших, а эта публика несколько не склонна выдавать образцы журналистам. Ну, их можно понять, конечно, а вот толкового представительства у Creative не было. Зато вот с зимы компания активно эту промашку исправляет. Сейчас делами Creative занимается известное пиар-агентство, не буду говорить какое. И, соответственно, там работают вменяемые люди. И поэтому для меня, как минимум, стало возможным получать образцы интересных устройств оперативно, не обходными путями. И опять же появилась возможность закрыть некие прорехи в отсутствии обзоров, выражавшиеся в отсутствии обзоров ранее вышедших моделей. Сейчас все в порядке. Соответственно, дошло, наступил такой знаменательный момент, когда я получил в руки Creative Aur One. Эта модель была выпущена позже и в белом цвете. Предыдущие черные наушники Zen Aur One, видимо, ориентировались больше на использование с джукбоксом фирменным Zen Vision M. И, соответственно, так как одна из самых популярных его версий была черная, видимо, они заточены были. Ну и опять же, черный цвет как в пику молочно-белому цвету айпода и его наушников. Но, видимо, за какое-то небольшое время сравнительно приоритеты в Creative сместились, на мой взгляд, в правильную сторону. И это, видимо, привело к появлению просто Aur One. Видимо, белый цвет и сменившееся позиционирование привело и к смене цены. Сейчас в Москве наушники стоят очень даже приличных денег, то есть $150 примерно, а это примерно цена приличного плеера на гигабайт. Понятно, что гигабайт сейчас это не очень много, но можно прикупить вполне себе приличный аппарат за эти деньги. Не буду вас долго томить, расскажу, что же все-таки в них интересно. Прежде всего, конечно, конструкция. У наушников вытянутый в длину корпус, но не стоит пугаться, как бананы они из ушей не торчат, потому что ножка, так скажем, звуковыводящий канал, снабженный изолятором силиконовым, он довольно глубоко погружается в ухо, внутрь, и выглядят наушники в 99% случаев вполне эстетично, особенно если их правильно вставить, что, сами понимаете, прямым образом отражается на качестве звука. То есть есть вот отдельный такой небольшой вытянутый корпус, и из него выходит такая ножка, тот самый канал с изолятором. Этим внешний вид, наверное, наушников меня и привлек. В первую очередь стало интересно, почему у них такая необычная форма. Форма у них необычная, вот почему. Дело в том, что в наушниках применяется особый динамик. Сейчас буквально через несколько секунд я о нем расскажу. Дело в том, что неоднозначно, ну, как уже можно было догадаться, в компании Creative Aur One предназначают самым, что ни на есть, искушенным меломанам, тем, кто хочет получить от своего плеера максимум его возможностей и не останавливается перед многими препятствиями для получения, так скажем, удовольствия от музыки. Соответственно, наушники снабжены инновационным, относительно инновационным динамиком. Этот динамик имеет две катушки и сделан по технологии, которая на русском сайте компании называется несколько не очень-то благозвучно — сбалансированный якорь. Вот, возможно, это, конечно, специфический технический термин, но мне с таким сталкиваться пока не доводилось. По-английски это звучит как balanced armature. Арматура вот такая получается. Технология такая же применяется, что весьма примечательно, в наушниках компании Shure M-Audio. А эти товарищи, эти компании не одну, как говорится, собаку съели на профессиональной аппаратуре. Соответственно, очевидно, что корнями технология Balanced Armature, как и очень многие другие технологии из бытовой потребительской техники, уходит в мир профессионального аудио, где вставные наушники для сценического мониторинга с изготовленным на заказ корпусом могут стоить 3-5 тысяч долларов. Собственно, вот там-то и начали впервые применяться именно вот такие динамики. По прогнозам экспертов в области как раз персонального аудио, видимо, более осведомленных, чем я, в ближайшее время можно ожидать, не сказать, чтобы вал, но появление большого количества новых моделей от именитых производителей, там, Sennheiser, AKG, Beyer Dynamic и прочие, как раз выполненных по этой технологии. Причем цена на них, естественно, в обычном корпусе составит от 100 до 500 долларов, что в эту категорию, собственно, и попадают уже имеющиеся на рынке модели. Немного о качестве исполнения наушников. Все буквально два слова. Оно высокое. Это вполне ожидаемо от наушников за такую цену. Плюс, конечно, репутация Creative все-таки дает о себе знать. Поставляются наушники в красивой картонной коробке, снабженной еще вот такой интересной раскладной обложкой, я бы даже сказал, декоративной, на липучке, где очень много всевозможной информации, и как раз дана схема конструкции динамика. Кстати, вот диафрагма динамика, она направлена не в сторону той самой ножки звуковыводящего канала, а в сторону верхней стенки корпуса. То есть сложная внутренняя геометрия, несмотря на маленький объем корпуса, она, видимо, улучшает, скорее всего, там и отдачу на низких частотах, и качество звука в целом. То есть любопытно, что диафрагма смотрит вверх, а не в сторону уха. В комплекте, комплект вообще можно похвалить, но, соответственно, чем дороже какое-либо устройство, тем лучше его комплектация, это всем понятно. Так вот, в комплект входит весьма приличный, хоть и изготовленный из пластика, кейс, пенал, жесткий чехол, называйте как угодно, серо-антрацитового такого цвета, предназначенный для транспортировки наушников. С виду он похож чем-то даже, конечно, на футуристичную мыльницу и пластиковую коробочку, но на деле очень качественно, любопытно сделан. Сверху полированный пластик, изнутри такое слегка шершавое покрытие, похожее на софт-тач. А специальные гнезда для наушников из прорезиненного пластика, есть подиум, куда наматывается кабель. А две половинки расстегиваются, открываются относительно друг друга на металлической петельке. Ну, по крайней мере, снабженные металлическими шпунтами. Что уже говорит о том, что это не обычная подделка, лишь бы положить, это полнофункциональный чехол, предназначенный именно для активного использования. Об этом же говорит и на нижней стороне специальная вкладка из прорезиненного пластика, чтобы на гладких поверхностях чехол не скользил. Картину завершают. Да, есть еще адаптер для самолета на два монофонических джека 3,5 мм, и вот инструмент, который мне встречается впервые, это специальный, так именно и назвать, ключ, наверное, инструмент для чистки наушников. Небольшой пластиковый цилиндрик, так скажем, похожий на слегка растолстевший стилус для КПК, и в два раза в длину уменьшенный. С одной стороны у него металлическая петелька тонкая, с другой просто острый кончик. Вот нужен он для того, чтобы очищать наушники, если в них скопится жир, ушная сера или мусор какой-нибудь. Ну и картину завершают насадки, именно силиконовые насадки на наушники. Их в комплекте 6 штук, одни уже одеты. Соответственно, имеется в виду, что 6 наборов. 2 комплекта по две маленьких насадки, два комплекта по две средних и два комплекта по две больших насадки, так что можно подобрать себе по вкусу. Ну и на десерт, на сладкое я припасу впечатление от звука наушников. Прежде всего, я уже сегодня успел сказать о том, что посадка у них весьма глубокая. Действительно, вставляются они как пробка в бутылку в уши. Это не, этот эпитет не имеет негативного оттенка, скорее наоборот. Креатив, собственно, на глазок нет ничего особенно необычного в конструкции изолятора или ножки, на которую он крепится. Но, тем не менее, что-то, видимо, здесь есть, поскольку ощущения отличаются от таковых при общении с другими наушниками. Так вот, Креатив называет эту технологию AuraSeal. И якобы она серьезно снижает количество внешнего шума. Что можно сказать? Я это могу подтвердить. Снижается слышимость окружающих звуков весьма ощутимо. Теперь самое интересное, то, что касается звучания. Здесь, конечно, я сейчас не смогу сказать всего. Подробно все нюансы и аспекты распишу в обзоре. Но пока что для заправки, напоминаю, что это все-таки первое знакомство, по мотивам первого знакомства записываю подкаст. Пока что скажу, звук очень насыщенный, сочный, я бы так сказал, с большим, крайне большим запасом по громкости. Creative Aurvana — это одни из немногих вставных наушников, которые без вопросов воспринимают выкрученный на максимум звук iPod Video. Никаких искажений, но наушники при этом, извините за простые слова, долбят так, что уши заворачиваются в трубочку, и любой вменяемый человек не будет слушать на такой громкости свой плеер. Но вот есть один нюанс, который мне лично не понравился. Все, конечно, зависит от того, какую музыку вы любите, какие аспекты звучания находят отклик в вашем сердце. Так вот, мне не понравилось воспроизведение верхних частот. На мой взгляд, они звучат довольно глухо. Конечно, я и слушаю собственные плееры и тестирую все модели с отключенным эквалайзером. Так лучше можно понять, на что, собственно, аппарат и способен. Точно так же я прослушивал и Creative Aurvana. Если вручную эквалайзером подкорректировать, поднять высокие, картины меняются к лучшему. Но вообще-то это уже не очень совместимо с идеей высококлассных наушников. Есть вот такое у меня мнение. Так или иначе, впечатление от наушников очень сильное. Несмотря на их белый цвет, тут, я думаю, нужно было продолжить все-таки выпуск черных наушников или выпускать сразу пару вариантов. Можно сделать серые, антрацитовые. Аудитория этих наушников однозначно — это уже достаточно довольно взрослые люди, обеспеченные, и те, кто себе четко представляет, что за то, чтобы наслаждаться музыкой, можно отдать $150. А в наушниках звучит замечательно, на мой взгляд, вокал. Создается впечатление, что как раз создавались наушники в расчете на такую музыку. Поскольку, вот, например, это мои личные, конечно, впечатления. Те же вот V-Moda Bass Freak — это бас, это электронная музыка, техно, бескомпромиссное звучание. EP630 более гибкий в этом плане. Это, так скажем, средний вариант, индустриальный стандарт. Ну, а вот мне кажется, что Aurvana — это, несмотря на замечательную и сверхмощную отдачу на басах, но при этом, заметьте, не выпеченную мощную, в плане того, чтобы, что на высокой громкости басы очень мощно воспроизводятся. Это не значит, что наушники именно басят. Никаких аналогий с, допустим, в Hoss The Plug я производить не собираюсь. Так вот, несмотря на это, все-таки создается впечатление, что наилучшим для этих наушников музыкой будет рок, классический блюз, рок-н-ролл и все подобные похожие стили, где основная нагрузка приходится на средние частоты, на вокал, на инструменты, духовые, струнные и любые другие. Ну что ж, на этом я пока остановлюсь. Как всегда, ищите подробности в обзоре. Он появится в ближайшее время. А я с вами прощаюсь. До встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Внедорожный телефон Sony MSO Phone XP1 сертифицирован в России. Аппарат объединяет в себе высокую прочность, ярким экраном, большими кнопками, мощным динамиком и емким аккумулятором. Устройство квалифицировано по стандарту IP52, что подчеркивает высокий уровень его влаги и пыленепроницаемости. Телефон Sony MSO Phone XP1 полностью локализован и будет доступен в продаже по всей России в ближайшее время. XP1 предназначен прежде всего для тех, кто работает в таких областях, как транспорт, логистика, безопасность, строительство, нефтяная промышленность и других, где необходима безупречная связь. Подключаемый модуль GPS для мобильных телефонов представила компания Sony Ericsson. Новинка AGE100 добавляет GPS-функциональность любому телефону из обширного списка, с которым вы можете ознакомиться на сайте компании. Кроме того, в AGE100 есть 3,5-миллиметровый разъем, и в комплект входят стереонаушники. Это позволяет прослушивать музыку даже при использовании GPS-функций. А встроенный в гарнитуру микрофон позволяет использовать голосовые команды для навигации. Sony Ericsson AGE100 появится на рынке в третьем квартале нынешнего года.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой рубрике «Кухня сайта» мне хотелось бы поговорить совершенно о разных вещах, разноплановых. Это будет набор из различных мыслей. Поэтому, наверное, отправимся в путь с самого простого, а именно пресс-конференции, выездные сессии и прочее-прочее. Мы были на днях в Санкт-Петербурге на мероприятии GSM-ассоциации компании Билайн. После форума, который прошел в этом городе, эти две компании провели там встречу GSM-ассоциации, президента этой организации, который рассказал, в общем-то, о видении, о задачах организации, о видении России, о том, для чего и что делается сейчас. Сама презентация, она достаточно скучная, не очень интересная, не очень подробная. Больше интересны были разговоры вне презентации, разговоры о том, что будет, что возможно, как организация видит свое развитие. Комментарии в сессии вопросов-ответов от Александра Изосимова были крайне интересны. Мне они очень понравились, хотя не совсем могу согласиться. Есть моменты, которые вызывают вопрос. Об этом поговорим в отдельном материале. Просто здесь хотелось бы снова обсудить достаточно простую вещь. Почему, отправляясь на скучное рядовое мероприятие, журналисты часто возвращаются ни с чем? Наверное, проблема простая и, казалось бы, противоречащая самому званию журналиста, тому, что человек делает. Надо общаться с людьми. Только общаясь с людьми, с представителями компании, общаясь в нормальном темпе, вы можете выяснить что-то, выяснить интересные моменты. Более того, вот за те два дня, которые мы провели в Санкт-Петербурге, общались с пиарщиками в Impel.com, представителями компании. Формально, неформально. По сути, вот сидело за столом 15 человек. 15 человек говорил на различные темы, всплыла тема роуминга, всплыла интересная тематика того, как операторы борются за роуминговых абонентов. Не было никаких вот грязных выпадов в сторону конкурентов со стороны пиарщиков Билайна. Просто был рассказ о том, что вот мы столкнулись. Человек рассказывал, как он сам столкнулся с проблемой, как его компания столкнулась с той или иной проблемой, как они ее решали и прочее, прочее, прочее. Выяснился целый пласт вопросов, которые были интересны журналистам, присутствующим за столом. И многие сказали: о, да, это же интересно описать, об этом никто не писал, вообще это интересная тематика. То есть из общения вытекает тематика. Это очень простое правило журналистики, и про него почему-то очень часто забывают. Почему, мне непонятно. Но тут надо важно подразделять такую вещь, как источник информации. То есть, безусловно, я дружу со множеством людей, которые относятся хорошо ко мне, к моей работе и прочее. Иногда люди заблуждаются в силу тех или иных причин, не всегда разбираются до конца и прочее, прочее, прочее. Вот такие заблуждения, тиражируемые журналистом, например, опять-таки мной, они зачастую вредны, потому что они подхватываются массами, коллегами-журналистами, и возникает ненужный тренд, то есть когда обсуждается то, чего в реальности нету. Поэтому к информации надо подходить максимально осознанно и проверять ее, проверять, проверять и еще раз проверять. вот в эту же тему, наверное, была интересная передача по BBC буквально на днях, вчера или позавчера, о том, как проверяется информация в одной из британских газет. Процесс, который там был описан, он просто ненормален. Информация проходит трех-четырехкратную проверку, юристы ее проверяют, она редактируется на разных уровнях. То есть журналист настолько вовлечен в статью, что, по сути, я бы так, наверное, писать не смог. То есть это в реальности очень-очень тяжелая работа. У нас все немного проще, но информация проверяется, безусловно, и нельзя публиковать то, что выдали за желаемое, а то, что не является действительным. Одним словом, проверяйте информацию и общайтесь. Это в первую очередь призыв к коллегам. Второй интересный момент, наверное, связан с тем, что не всегда журналисты могут осознанно подходить к терминологии, к тому, что они представляют и прочее. Многие мыслят стереотипами. Стереотипы – вещь очень вредная. Там же, предыдущим вечером за столом, мы разговорились о том, ну, разные смешные ситуации. Я вспомнил ситуацию древней древности, о том, как пользовался интернетом, еще когда его не было в России, по сути, он не был массовым явлением. И мой коллега сказал: да, ты ошибаешься, ты не мог пользоваться в 90-м году интернетом. Да, я не пользовался ВВВ, я не пользовался сайтами в их отсутствии. Но слово интернет, оно не подразумевает автоматический протокол HTTP и не подразумевает веб-сайты. Интернет – это огромный набор протоколов. Интернет возник вообще в 70-е, когда не было даже ни гиперссылок, ни веб-сайтов. Да, сегодня интернет – это в большей части электронная почта, это в большей части веб-сервера. Но это не весь интернет. И вот тут стереотип. Стереотип, он играет роль. Человек есть стереотип, что интернет для него — это веб, это Live Journal, который является тоже вебом, и все. То есть есть набор Википедии, есть набор неких сервисов, которые он пытается втиснуть в свое сознание. Всегда ограничения, вот такие ограничения, они играют роль. И я, не являюсь специалистом во многих областях, о которых пишу, и смежные области с мобильными телефонами, инжиниринг и прочее, прочее, я всегда стараюсь посмотреть на эти области, найти информацию и понять, а вот вселенная, вселенная предметов, из чего она состоит? Она же не может состоять только из одного предмета. Поэтому это всегда очень и очень интересно, на мой взгляд. И всегда можно посмотреть под разными углами на ту или иную проблему. К другим моментам, которые хотелось бы осветить и поговорить, наверное, относится даже не работа журналистов, а работа сайта. На днях мы обновили в очередной раз версию форума. Пока это русскоязычный форум только. В воскресенье это вызвало определенные сбои в работе. В течение вечера они были устранены. Приношу за это извинения, но технические накладки, к сожалению, случаются. В ближайшее время наши планы — открыть барахолку. Барахолку не на форуме, это будет отдельное доменное имя, но возможность по категориям продавать, предлагать, покупать телефоны. Ни в коем случае не хотим создавать некий прообраз помойки, просто это действительно отдельный, по сути, ресурс, если хотите, со ссылками с Mobile Review на него. Но это место, на котором можно будет продать свой БУ-телефон, я думаю, достаточно выгодно, или купить такое решение, и прочее, прочее, прочее. Почему мы создаем барахолку, думаю, понятно из обсуждения VIP-лонж, где люди действительно сказали, что они хотят получить такую возможность в том или ином виде. Не хотим делать на основном сайте по причине того, что, ну, действительно, помойка нам не нужна. Подойдем, я думаю, творчески к этому процессу, и в течение июля, я очень надеюсь, что такая барахолка у нас появится. В любом случае, альтернатив пока не так много в сети, а после ухода сотовика, временного или постоянного, не суть важно, потребность в продаже мобильных телефонов, которую реализовал этот проект, она сильно-сильно возрастает. принципе, в июне у нас появляется ряд новых людей в команде. Чуть позже я представлю их, и они сами представятся. И мы расскажем о том, а что мы делаем и куда идем. Это достаточно интересные, на мой взгляд, планы по развитию. Некоторые планы мы озвучим, некоторые планы пока нет. И я не хотел бы растекаться вот в этом выпуске очень сильно мыслью по древу. Могу сказать только одно, что этим летом мы действительно планируем почистить хвосты в функциональности, в тех проблемах, которые были, и к сентябрю уже с новыми силами работать над той платформой, тем движком и теми нововведениями, которые у нас есть. Я думаю, у нас это получится, и поэтому в течение лета будет достаточно интересно. По обзорам, по новинкам, лето также обещает быть очень-очень горячим. И в этом горячем лете мы боимся даже остаться без выходных, без отпуска, потому что продуктов интересных идет на рынок очень и очень много. Мы постараемся все из них описать и в сентябрь уже войти с новыми силами.
MobileReview.com. Новости.
Коллекция элитных телефонов Vertu Signature Diamonds пополнилась аппаратом Vertu Pink Diamond Signature. Напомним, что первые мобильные телефоны этой коллекции были представлены в ноябре 2005-го и сразу стали популярны. Новинка Vertu Pink Diamond Signature заключена в корпус из розового золота с орнаментом из цветов, покрытый множеством розовых и прозрачных бриллиантов. В остальном конструкция телефона обычна для серии. Vertu Pink Diamond Signature будет доступен в ограниченном количестве в центрах продаж компании по всему миру. Компания Rover Computers представила цифровые фоторамки Rover Made B-Frame. Их корпус выполнен из различных декоративных материалов, стекла, металла и даже натурального дерева, а диагональ дисплея составляет 8 дюймов. Рамки способны воспроизводить фото и видео в форматах JPEG, BMP, анимированный JPEG, MPEG, а также музыкальные файлы. Устройства укомплектованы пультом дистанционного управления и могут воспроизводить цифровые фотографии в режиме слайд-шоу. Для загрузки фото и видео предусмотрен USB-порт и встроенная память объемом 128 мегабайт, а также карт-ридер с поддержкой карт-памяти популярных форматов. Есть и видеовыход, он позволяет подключать фоторамку к телевизору.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. Еженедельная подборка лучших рингтонов для мобильного телефона. Каждую неделю мы с вашей помощью выбираем 5 треков, которые наиболее симпатично звучат из мобильных динамиков. Чтобы высказать свое мнение и предложить своих кандидатов, вам нужно просто зайти на форум портала Mobile Review, ветку, посвященную чарту, и высказать свою точку зрения. Сегодня начнем чарт с такой нетривиальной вещи, как звуки бесконечности. Не ждите всяких заумных звуков сигналов из открытого космоса, журчания ручья, ерунда. На пятом месте сегодня российский drum and bass Sounds of Infinity – Life After Love. Но вот сейчас можно бы и включить те самые сигналы из открытого космоса. Да вообще, не важно что, лишь бы включить. Лишь бы не слышать шедеврального трека от Юлии Ковы. Мисс Вселенная 2003 выдала полупорнографический фотосет и спела тоже какую-то порнографию. Зато рингтон, сделанный из этой песни, получился отличный. Заставляет бежать к телефону с третьей космической скоростью, чтобы выключить. Четвертое место. Юлия Кова. Бип-бип. Дальше у нас две почти традиционных, почти рубрики. Сначала саундтрек. Год 2001. Отличное кино под названием «Пароль рыба-меч». Джон Траволта, Хью Джекман и Холли Берри. На экране, а в ушах Лимон Джелли. «Kneel Before You God». Третье место. Третье место. Как вы догадались, вторая почти традиционная почти рубрика – это рингтон на звонок любимой девушки. Сегодня для этих целей у нас припасена забавная вещица от диджея Ромео. Сразу вспоминаются всевозможные опросы общественного мнения времен распада СССР, когда почти все мальчики мечтали стать рэкетирами, а девочки... Ну, в общем, вы сами сейчас вспомните, что там говорилось в этих опросах. Диджей Ромео, If You Wanna Be Rich. Второе место. А на вершине сегодня еще один саундтрек. Этакое пистолетно-кинжальное танго. Танец с саблями, отравленными ядом. Смотревшим фильм «Мистер и миссис Смит» будет приятно вспомнить. Всем остальным любопытно услышать. Одно но, в качестве мелодии звонка этот трек рекомендуется ставить только на мобильные с сильными динамиками. Джон Пауэлл, «Assassin's Tango», первое место. Это наш выбор за неделю. Жутко разные и дико красивые рингтоны и реалтоны. Напоминаю, что повлиять на наш выбор вы можете на форуме портала mobilereview.com. В ветке, посвященной подкасту, перечисляйте свои любимые мелодии и слушайте их через неделю-другую в нашем чарте.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Обзоры в более подробном текстовом варианте читайте на сайте. Там же масса другой полезной и интересной информации о мобильных устройствах. Отдельное внимание форуму. На нем есть ветка, посвященная подкастам Mobile Review. Заходите и высказывайтесь. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста mobilereview.com.
mobilereview.com. Жизнь в движении.